довольно для тебя благодати моей. Это один из тех моментов, о которых вы молите, чтобы они никогда не наступили. Телефонный звонок посреди ночи. Голос на другом конце провода говорит: «Мне очень жаль, но я вынужден сообщить тебе, что...» Или вы открываете письмо от кого-то, кого любите, чтобы прочитать: «Я молил Господа, чтобы мне никогда не пришлось сообщить тебе об этом. Но...» Или вы сидите беспечно в приемной у доктора в ожидании результатов обследования, но вместо обычного «все в порядке» вы слышите, как сестра говорит вам, что доктор хотел бы поговорить с вами наедине по поводу результатов ваших анализов. Или ваш сын возвращается из школы, говоря: «Папа, я знаю, что ты вряд ли поймешь меня, но...» В эти мгновения кажется, что земля уходит у вас из-под ног. Небо обрушивается вам на голову. Голова кружится, мысли разбегаются. «Как могло это случиться со мной?» – вопрошаете вы. Вы никак не можете даже решить, с чего и как начать реагировать вам на это несчастье. Вы читали всю свою жизнь о людях, переживающих катастрофы, думая при этом о том, как бы вы среагировали, окажись вы в подобной ситуации. Вы знали, что как христианин вы имеете доступ к таким ресурсам, которые закрыты для непринявших Христа. Теперь же вы задумываетесь над тем, как вам воспользоваться ими, пока ваша жизнь еще окончательно не погибла. Друг звонит вам по телефону. Вы рассказываете ему о трагедии. Он отвечает: «Я буду молить Господа, чтобы послал он тебе больше благодати». Вы благодарите его, сами думая при этом о том, как мог ваш друг в такую тяжелую для вас минуту говорить вам такие банальности. «Больше благодати». Что имел он в виду? Вы оглядываетесь по сторонам, пытаясь найти поддержку в ускользающем от вас мире. Но вскоре вы осознаете, что с вами происходит нечто необъяснимое. Спокойствие вдруг воцаряется в вашей душе. Страх исчезает. Вы начинаете больше думать о том, как помочь другим, столь же затронутым этим несчастьем, вместо того, чтобы думать о себе. По мере того, как проходят дни и часы, все дальше отдаляя вас от момента душевного кризиса, ваши друзья все больше оказываются изумленными тем, насколько спокойно, рассудительно и собрано вы себя ведете. Они знают, что вы печалились, знают, что вы горевали, но они видят, что нечто сверхъестественное есть в том, как вы справляетесь с напастью. Вы показываете просто чудеса духовной мудрости, при этом сами не осознавая, откуда находите вы нужные слова. Ваши близкие позже признаются в том, что они черпали духовную силу, лишь глядя на вас. Вы не можете объяснить этого. Этому просто не может быть объяснения. Или может? Как-то ночью вы лежите в постели, благодаря Бога за все, сделанное им для вас. И вдруг вы ловите себя на мысли о том, что благодарите его за ту неизмеримую благодать, что ниспослал он на вас в час великого для вас испытания. При этом вы вдруг вспоминаете слова, сказанные вашим другом по телефону о том, что он будет молить Бога ниспослать вам больше благодати. Вы спрашиваете себя: не в этом ли секрет происшедшего? Дорогой Господи, не тут ли сокрыт источник этой силы? И вдруг вам на память приходит отрывок из Писания. В нем говорится: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И все тут же начинает приобретать смысл. На вашем жизненном пути встала преграда, которой вам не дано было преодолеть. Вы зашли в тупик. Никоим образом не могли вы изменить обстоятельства, и ничто в вас не обладало силой, достаточной для преодоления этой преграды. Но некто испросил Бога сделать то, что сами вы не могли сделать. Они просили о бесплатной, вами незаслуженной, суверенной, вечной силе, что наполнит вас и наделит вас силой, как если бы Христос, живущий в вас, переложил бремя вашего кризиса на свои плечи. И это именно то, что Он и сделал. Странно же то, что вы при этом были изумлены. Почему? «Разве ты не знаешь», — читаем мы у Исаии, «разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вы только что прочли ветхозаветное объяснение благодати. Это есть Бог, дающий силу тем, кто ею не располагает. И чем больше осознают они это, тем больше ее получают. Тем, кто утомлен, кто обессилен, тем, кто изнемогает. Даже юноши, то есть те, кто, кажется, по природе своей обладают силой, и те иногда заходят в жизненный тупик и не могут найти выхода. Но положись они на Бога, и произойдет чудесное, их сила обновится, они наполнятся вечной крепостью, вдруг обратятся они в могучих орлов, хотя еще мгновение назад барахтались, как слепые котята. Также неожиданно они преисполняются крепостью. Преграды, стоящие перед ними, казалось, не могут быть преодолены, обладая они лишь обычной для них выдержкой. Но не тут-то было. Их изнеможение вдруг уступило место внутренней необъяснимой силе. Они могут бежать и не чувствовать при этом усталости. Они могут идти в гору, не теряя при этом сверхъестественной бодрости. Они сохраняют активность неопределенно долго, потому что нечто внутри них или некто внутри них действует, оперируя в совершенно других измерениях. Это физическая сила, но черпающая из духовных источников. Нам не дано объяснить этого. Мы не можем быть уверенными, что нам будет дана подобная сила. Мы можем лишь тихо признать ее существование и поблагодарить Бога за его чудесную благодать. Это именно то, чем мы с вами и занимались на протяжении двух последних занятий. Мы благодарили Бога за его чудесную благодать. Сегодня же мы с вами подошли к одному из наиболее неимоверных проявлений благодати Господней, его благодати в несчастьях. Нашим планом на сегодня будет: первое – проблема, второе – обещание, третье – смысл, четвертое – примеры, пятое – молитва. О, изумительная благодать Господа! Это как приятный ветер, что освежает нас в летний зной и остужает наши разгоряченные головы. Хотя, может быть, и немногим из нас это становится сразу очевидным. В то же время это может напоминать и вихрь, что неожиданно врывается в нашу жизнь в тот самый последний момент, когда все уже готово было разрушиться, и уносит нас на своих крыльях, вверив нас в руки Господа, где мы будем в недосягаемости для наших врагов. Иногда благодать Бога означает силу оставаться на предназначенном месте, когда, кажется, нет уже на то земных резонов. В то же время это может быть и молчаливое мужество быть способным выстоять там, где никто другой выстоять не может. Иногда это способность выдержать нечто калечащее, парализующее или унижающее нас, без того, чтобы скатиться в яму горечи, самосожалений или пристрастий к алкоголю или наркотикам. Иногда благодать Господа входит в ваши души настолько спокойно и тихо, что останавливает собой бушевавшие там бури. Более того, более же часто благодать Бога может раздуть ураган или усилить его, в то же время вдруг неожиданно принося успокоение в самой середине бушующего шторма. Как бы ни решил Бог продемонстрировать свою великую благодать, одно остается неизменным. Она всегда бесплатна. Она нами никогда не заслужена, она всегда сверхъестественна, она всегда суверенна. Итак, задача заключается в том, что человек постоянно нуждается в способности к совершению сверхъестественного в естественном мире. Это именно то, о чем он постоянно просит. Это именно то, о чем он постоянно молит. Проблема в том, что этот человек в своем естественном состоянии ищет сверхъестественных путей Господа, перенесенных в рамки обыденности, результат которых сможет изменить обстоятельства его жизни или облегчить его бремя. И таким образом он начинает видеть в Боге своего рода доброго джинна, который вылетает из своей вечной бутылки по первому призыву для того, чтобы услужить нам, исполняя нашу волю. Поэтому мы видим подчас, как мы видели это и на примере Павла, что люди ищут не вечной силы, но внешнего избавления, не внутреннего комфорта, но внешней стабильности. И Бог иногда дарует им это. Истина же заключается в том, что если избавление это не приносит в конечном итоге славу Богу, то значит, что исходит оно не от Него, но от происков сатаны, который, в свою очередь, обладает чрезвычайной, хотя и ограниченный властью на этой земле, способный изменять обстоятельства или устранять преграды. Павел, как мы видим во вступительном отрывке из послания к Коринфянам, тоже столкнулся с этой проблемой. Более внимательное изучение этого отрывка сможет помочь нам лучше понять, что и почему Бог пытается для нас сделать. Павел здесь боролся с первым врагом благодати Господней – гордыней. Примерно 14 годами раньше Павел приобрел чудесный духовный опыт, открывший для него новые горизонты, но и давший сатане возможность проникнуть в его душу, внеся туда яд духовной гордыни. В стихе 7 мы читаем: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Итак, первая проблема была в духовной гордыне, и решение, к которому пришел Бог, было в том, чтобы поместить Павла в особые обстоятельства, над которыми у того не было ни малейшего контроля, но которые бы принесли его назад к реальности и устранили бы его самоудовлетворенность, показав ничтожество ее в сравнении с океаном зависимости от Бога. В данном случае это не было ни короткой атакой, что обещало быстро иссякнуть, ни финальным штурмом, неминуемым концом которого была бы смерть. Эти обстоятельства сравниваются здесь с жалом. А жало, как вы знаете, есть нечто, имеющее подчас самые незначительные размеры, чтобы быть увиденным. Но пронзи оно вашу плоть, как боль и страдания парализуют вас. В то же время, то жало, о котором упоминал Павел, не было обыкновенным. Мы знаем многое о нем. Первое, мы знаем его происхождение. Это было ангелом сатаны. И явилось оно прямо из ада. Но по сути, согласно стиху 7, идея принадлежала Богу. Как мне кажется, сценарий походил на тот, когда Бог обратился к сатане в отношении Иова. «Обратил ли ты внимание на раба моего? И уж не извольте беспокоиться, тот не заставил себя ждать». Это пришло от сатаны, но по предложению Бога и с его позволения. Мы часто приписываем эти обстоятельства сатане, но редко когда помним, что они начинаются Богом и с его позволения, который, согласно посланию к римлянам, использует их себе во славу. Второе. Мы знаем, в чем была суть этой проблемы. Это привело к физическим страданиям, ослабляющим и унизительным. Третье. Мы знаем последствия этого. Это не было просто неудобством. Это, согласно стиху 7, было ниспослано сатаной, чтобы удручать его. Это было временем битвы, это было обстрелом тяжелой артиллерии. Эта атака была настолько сильной, что смогла поразить апостола, выбить его из игры с человеческой точки зрения. В этом-то и заключалась цель сатаны. Мы знаем, четвертое, в чем заключался чудесный смысл Бога, замысел Бога, когда он дозволял это. Бог хотел, чтобы Павел не превозносился. Суть была в том, чтобы сохранить Павла настолько беспомощным, чтобы Бог мог помочь ему. Суть была в том, чтобы хранить Павла настолько нуждающимся, чтобы Бог мог одарить его. Суть была в том, чтобы хранить Павла настолько зависимым, чтобы он мог надеяться только на Бога. Павел был одним из тех, у кого все было схвачено, и кто надеялся на собственные силы. Поэтому Бог и позволил сатане поразить его, чтобы Бог в конце концов мог его использовать. Пятое. Мы знаем, как повел себя Павел. Надо сказать, что он не повел себя плохо. Он не стал проклинать Бога, не озлобился, не попытался отмахнуться от напастей, углубившись в благотворительность. Он не стал винить ни Бога, ни людей в происшедшем. То, что он сделал, с восторгом было воспринято бы сегодня во многих церквях. Он обратился к Богу. И когда в результате ничего из этого не вышло, он обратился к нему снова. Опять без ответа. Проверьте, что это не были скороспешные молитвы, произнесенные наспех перед тем, как уснуть. Писание говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Настойчиво, горячо, с верой он возносил свои молитвы. Он не сдавался, когда не получал ничего в ответ от Бога. Наконец, Бог сказал «нет». Вот этот изумительный ответ Бога. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». «Павел, довольно для тебя благодати моей», — ответил ему Бог. «Благодать Божья плюс ничтожность в сумме дают всесилие». Бог говорит тем самым: «Павел, мне ничего не стоит избавить тебя от твоих страданий. Ты не успеешь моргнуть глазом, как та болезнь или немощь, или страдание вмиг исчезнут. Разве не видел ты мир и людей, что я сотворил из ничего?» Этого Павел и ожидал от Бога. Бог же добавил: «Но поступи я так, ты познаешь силу Бога, но для тебя окажется навсегда недоступной благодать Его». Богу не нужен был некто, ищущий чудес. Мир был полон ими. Он искал кого-то, кто мог стать этим чудом. А это найти было во много раз сложнее. Он искал кого-то настолько верных Христу, что они скорее пойдут на страдания, если только эти страдания будут означать больше благодати. Так он и избрал Павла для этой миссии. Он сказал: «Павел, освободи я свою силу, и ты останешься бессильным. Помоги я тебе, и ты станешь беспомощным». Бог искал материал для благодати, он и сейчас ищет его, потому что его благодати довольна для всех, то есть довольна самой по себе. Благодать плюс ничто – вот та формула, что сокрыта в самой сути страданий и несчастий. Павел медленно начал понимать это. Наконец он достиг того момента, когда сказал, что теперь он не только не просит Бога избавить его от страданий, но он и ищет бедствий, немощи и несчастья для себя, потому что понимает, что всякий раз, когда он чувствует беспомощность, он наполняется силой Бога. Поистине, чем слабее становился он, тем сильнее Бог раскрывал себя в нем. Итак, в стихе 10 Павел знакомит нас со своим набором надежд и ожиданий в отношении успешного овладения христианским опытом. Это отличается от того, что бы мы с вами написали, будь мы в подобной ситуации. Там говорится: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот вам вкратце список желаний Павла, необходимый для духовного совершеннолетия. Немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения. Он говорит тем самым: «Боже, пусть же не прекратятся бедствия. Солнце Сына будет озарять землю, пробиваясь через грозовые облака. Когда я немощен, Его сила приумножается». Вот какими должны быть идеальные условия для благодати. Чрезвычайные трудности, вкупе с невозможностью найти выход из ситуации, создают тот волшебный сосуд, который гарантированно будет наполняться божественной благодатью. Это, так сказать, послание к коринфянам в действии. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Это и есть то чудесное обещание, которое мы надеялись услышать. Когда поймем мы наконец, что сами по себе мы не способны даже и помыслить нечто, а значит осознаем свою полную беспомощность, то увидим, что единственное спасение для нас в довольстве благодати Господней. Послание к коринфянам совершает это обещание так: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Какое же это чудесное слово «всякая благодать»? Оно означает довольство во всем. Почему? Потому что благодати Бога хватит на всех, вот почему. Поэтому проблема заключается в том, что мы должны зависеть от Него, чтобы получить Его благодать, и часто Бог решает этот вопрос, отнимая у нас то, что, как нам кажется, нам было необходимо, чтобы дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Но сделав так, Он напоминает нам, что у Него осталось довольно благодати, чтобы встретить любые нужды, что могут случиться у нас на пути. Другими словами, Его благодати довольно на всех. А если благодати Его довольна на всех, и это то единственное, что нам, собственно, и нужно, то нам, как и Павлу, надлежит видеть в жизненных обстоятельствах просто лишь орудия, которые помогают высвобождать благодать Господню, и нам, так же, как и Павлу, надлежит прийти к неминуемому заключению о том, что чем тяжелее эти обстоятельства, тем больше на нас не зайдет благодати. Возможно, что некоторые, лишь очень и очень немногие, смогут прийти и к тому финальному заключению, к которому пришел и Павел, что они, собственно, восславляются в горестях, притеснениях, гонениях и немощах. Может быть, вы спросите, ну какой же человек добровольно будет рад болезням или невзгодам, лишь просто потому, что Бог сможет лучше проявить себя в подобных обстоятельствах? Ответ на это прост – набожный человек. Мы не имеем в виду здесь кого-то, больного рассудком, кто будет напрашиваться на несчастье лишь для того, чтобы оправдать самосожаление. Мы говорим здесь о душевно здоровых людях, кто укрепляется в бедствиях потому, что живут они по законам другого царствия, а там твоя цена тем выше, чем ниже ты ценишься здесь. Цель же, сокрытая за этим, заключается, однако, не просто в том, что Бог хочет действовать в нас. Замыслы Бога всегда шире. В дополнение к тому, что Бог хочет действовать в нас, благодать Его работает как проектор, который выводит на экран Его природу, Его естество, демонстрируя их тем, кто потерян, и тем, кто ищет духовного роста. Поэтому Он и помещает людей в тяжелые условия, чтобы они своими примерами отражали природу Бога. В послании к филиппийцам Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». Здесь Павел говорит, что благодать Господня, данная ему, оказалась на редкость заразительной. Все те верующие филиппийцы, как и многие другие, тоже оказались приобщенными к той благодати, что Бог ниспослал на Павла. Павел был брошен в римскую темницу в наказание за преступление, которого он не совершал. Он воспринял это с радостью, благодаря Бога за это и прося его использовать это себе на славу. Вскоре вся церковь оказалась охваченной подобным возбуждением. Вместо печали и уныния там царили радость и надежда. В стихе 12 мы читаем: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вот что имел в виду Павел, говоря о соучастниках его в благодати. Он имел в виду, что благодать Бога, данная ему, была транслирована через божественные системы связи по всей Римской империи, дойдя до всех рабов и свободных граждан, до царей и их слуг, и даже до стражников во дворце. Более того, все верующие по всему миру неожиданно воспламенились идеей самопожертвования во имя Христа, начав проповедовать без опаски, и все это благодаря той милости, что была ниспослана Богом на Павла. Итак, то самое, что сатана задумал во зло, Бог обратил в добро. Тот самый сигнал, в котором церковь могла увидеть начало конца, стал основополагающим камнем в ее будущем. И все это по причине довольства благодати Господней. Вновь и вновь обращает Павел на это наше внимание. В послании к Галатам Петр, Иаков и Иоанн пытались понять роль Павла в служении церкви. Мы читаем: «И узнавший о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Когда увидели они сверхъестественную, незаслуженную Павлом силу, которую Бог ниспослал на человека, который когда-то был первым врагом церкви, то благодать эта убедила их в том, что это Бог говорит в нем. Бог показывает, кто он есть, демонстрируя благодать свою через одного из своих, казалось, наименее заслуживающих того слуг. Так он поступит и по отношению к вам, и по отношению ко мне. В том и заключается его чудесная цель, чтобы наполнить вас своей благодатью, дозволив сначала случиться обстоятельствам, допускающим благодать эту в вашу жизнь. Писание изобилует примерами того, как ведет себя Бог, когда Он вселяется в человека при обстоятельствах жизни благодати, то есть тогда, когда человек сам по себе ни на что не способен. Если разбить все эти примеры по группам и начать использовать их в качестве трамплина при молитвах в те моменты, когда вы находитесь в подобных же ситуациях, то благодать Божья откроется вам с таких позиций, с каких вы никогда прежде ее не знали. Секрет заключается в том, что эти описания были даны нам здесь в качестве образцов. Они служат наиболее яркими иллюстрациями благодати Господней. Вот вам некоторые из них. Вы пытаетесь подчиниться воле Божьей, хотя требуемое им расходится с человеческой логикой. В Бытие, глава 22, человек по имени Авраам столкнулся с похожей проблемой. Всю свою жизнь он молил о сыне. Сыне, которого Бог пообещал ему. Бог дал ему сына, но затем, едва только тот достиг возраста, когда он мог наконец принять Бога, Бог повелел Аврааму отвести сына на вершину горы и убить его. Бог требовал от него отказаться от той самой вещи, что была дарована ему Богом. В этом не было смысла. Нам с вами показалось бы, что мы неправильно поняли Слово Божье. Бог не мог иметь этого в виду, возразили бы мы. Но Бог именно это и имел в виду. Если ребенок этот был даром Божьим, и Бог хотел проверить, не забыл ли Авраам об этом, то он решил испытать его, требуя вернуть этот дар, лишь бы только не ослушаться дарующего. Иногда он поступает подобным образом и по отношению к нам. Мы же начинаем душераздирающе кричать: «Боже, какое ты имеешь на это право?» Его ответ, конечно же, прост: «Все права. Это было моим даром. Это было по моей благодати. Если я требую этого назад, то не оспаривайте моих прав, но лишь молите о благодати. И когда Бог даст вам эту благодать, то увидите вы, что благодать Его довольна для этого испытания. В случае с Авраамом, благодать Господня наделила его силой сделать то, что человеку самому не под силу отказаться от собственного сына. Но Бог способен на это. Мы видели, как поступил Бог. Поэтому не Авраам сам по себе, но Бог действовал в Аврааме, давая ему благодать. В этом случае мальчик был спасен. В случае с Давидом этого не произошло. Но в обоих случаях его благодать была изумительной. Если Бог призывает вас исполнить что-то, или отправиться куда-то, или согласиться на что-то, чему, согласно человеческой мудрости, совершенно не имеет смысла подчиняться, то значит наступило время молить о благодати. Христос в вас наделит вас сверхъестественной силой делать то, что вы сами по себе делать не могли. Конечным же результатом этого станет Его слава, а это именно то, почему вы живы. Вам кажется, что проблема, стоящая перед вами, неразрешима. Вы пытаетесь преодолеть препятствие, но находите все двери запертыми. Как вам кажется, вы зашли в тупик, нет выхода. Любая ситуация несет в себе проигрыш. Перед человеком по имени Моисей стояла подобная же проблема в Исходе, глава 14. Его преследовал враг, готовый нагнать его каждую минуту. На пути же его стояло непреодолимое море, чьи волны были готовы стать могилой для всякого, рискнувшего войти в них. Единственная надежда была на чудо, поэтому он продолжал идти вперед до тех пор, пока дальше идти уже было некуда. Тогда взял он жезл божественный, который здесь является видимым воплощением благодати Господней, бесплатной, имени заслуженной, сверхъестественной и суверенной, и прикоснулся им к водам. И только тогда решилась эта проблема. Благодать сказала свое слово там, где человеку не оставалось никакой надежды. Будь у них иной выбор, это уже не было бы благодатью. Но не случись чудо, у них не было и капли надежды. Поэтому Бог и привел их в эту безвыходную ситуацию для того, чтобы продемонстрировать им свою изумительную благодать. Так Он поступает и с вами. Но прежде вы должны позволить Ему дать сложиться в вашей жизни таким обстоятельствам, где вы сами по себе ничего не можете, но Он может все. Вы споткнулись на чем-то, и вам кажется, что Бог никогда теперь не захочет использовать вас. и вновь вы подходящий кандидат для изумительной благодати Господа. Подобная проблема стояла и перед человеком по имени Петр. Вы можете прочитать об этом у Иоанна, глава 18. Казалось, что вся его прошлая жизнь была подготовкой к этому испытанию. Настал его звездный час. Только встань и пойди за Иисусом. Но пришел момент, и он упустил его. Момент наступил вновь, и вновь жалкое поражение. Его сердце было разбито. Он всегда считал, что, имея он шанс, пусть ни у кого вокруг не хватит духу, но уж он-то его не упустит. Он всегда встанет на защиту своего Господа. Как он сможет теперь глядеть в глаза остальным? Как сможет он жить самим собой? Если бы не чудо, быть бы Петру конченным человеком. Но чудо произошло. Мы читаем об этом у Иоанна, глава 21. Благодать Господа взяла верх над жизнью Петра. Милость Господа простила его, а благодать Господа вмешалась и наделила его силой начать служение по опеке над паствой Господней. Как мог использовать Бог ему подобных, или подобных вам, или подобных мне? Да, дорогие мои, наши поражения есть то сырье, из которого порождается благодать Господня. И Петр, проигравший и обессиленный, стал Петром источником силы и энергии, потому что теперь тот, кто считал, что он на все способен, понимал, что он ничего сам по себе не может, но благодать Божья наполнила его душу. Вам грозят унижение и преследование за то, что вы исполнили волю Божью. Здесь будет уместным совершить путешествие по страницам Деяний апостолов и проследить за судьбой человека по имени Стефан, который, когда заставила его судьба свидетельствовать о благодати Господней, поступил так, и не оглядываясь на возможные последствия. Затем, когда в результате на него обрушилась враждебность и унижение, а впоследствии стала реальностью расплата жизнью за проявленную им веру, на Стефана снизошел такой феноменальный поток божественной благодати, что молодой человек по имени Савл, что был свидетелем этой сцены, был навеки поражен этим. Вот на что способна благодать Божья. Она проявляет себя настолько сверхъестественно, что другие, лишь глядя на это, изумлены настолько, что ничего не могут с собой поделать, но начинают жаждать подобной же благодати. Благодать Господа, ее поистине довольна на всех. Вы скорбите о потере любимого вами человека, и вы не уверены, что сможете дальше жить. И вновь, лишь в немногих ситуациях более очевидно проявляется благодать Господа, что наделяет человека силой в самый разгар скорби. Вы все были, наверное, свидетелями того, как некто, перенесший потерю близких, как кажется, оказался наполненным некой сверхъестественной силой, воцарившей в его душе мир и спокойствие. Печаль и скорбь никуда не исчезли, но этот духовный тип физической силы, понимание которой лежит вне пределах человеческого разума, начинает доминировать. Часто это включает способность показывать свою веру в самые тяжелые моменты скорби с такой силой, что это изумляет и приводит в недоумение весь неверующий мир. У Иоанна мы видим пример такой благодати в действии. Умирает один из лучших друзей Иисуса. Здесь, в Иисусе, в Марте и в Марии, нам открываются разные аспекты благодати Господней, которые помогают нам лучше понять, как нам сконцентрироваться на личности Иисуса в те жизненные моменты, когда уходит от нас любимый нами человек. Это еще одна иллюстрация того, что даже в моменты наиболее тяжелых ударов судьбы благодати Господней довольна на всех. Вы одиноки, вы устали, вы вопрошаете, как мог Господь оставить вас. Обратимся к третьей книге царств. Там человек по имени Илия оказывается приговоренным Богу к одиночеству на берегу заброшенного ручья. Его немногочисленную компанию составлял лишь ворон, который периодически появлялся там в обеденное время, неся в своем клюве диетическую трапезу. Но, исполнив это, и он удалялся. Вскоре и тот чахлый ручей стал иссякать. У Илии не оставалось ни малейшей надежды, что Бог может когда-то вновь вспомнить о нем и использовать его. Он не был уверен и в том, что то, что он теперь делает, кому-нибудь нужно. У него не было иного выхода, как оставаться на месте и ждать, и ждать, и ждать. Может быть, и вы испытываете подобное, и вам хочется бросить все и бежать. Но посмотрите на благодать, что Бог даровал Илии. Его служение не было окружено почетом. Ему нечем было хвастаться о своей профессии. Он оказался пророком, которому некому было пророчествовать. Он всецело зависел от Бога. Что за чудесная роль, что за чудесное место, чтобы убедиться в довольстве его благодати. Враг нападает на вас со всех сторон. Вам кажется, что вы не выдержите его атаки. Это чувство знакомо многим из нас. Сатана обычно атакует нас намного превосходящими силами. И как и в случае с Иовом, атака за атакой загоняют нас в тупик, и мы начинаем думать, что мы просто не выдержим дальше. В это время уместным будет вспомнить слова из второй книги Паралипоменон, где Иосафат падает ниц перед Богом и восклицает: «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». В ответ же раздаются великолепные звуки Господней благодати, когда Он отвечает: «Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья». О, возлюбленные мои! Сладостные звуки благодати Божьей стали изливаться на детей Израиля, и в тот же самый миг враг пал в поражении перед ними. Они достигли того чудесного момента, когда осознали, что сами они победить не могут. Тогда и только тогда может выйти на сцену Бог и исполнить то, что им самим исполнить не под силу. Он называет это благодатью, и благодати этой довольно на всех. Но это не единственный тому пример. Чтобы увидеть благодать Бога в разгар отвержения окружающими, взгляните на Иосифа в книге Бытия. Чтобы увидеть, как выглядит благодать в моменты, когда боль одолевает вас не переставая, вернитесь и прочтите вновь второе послание к Коринфянам. Чтобы познакомиться с благодатью Бога в моменты, когда лучшие из наших друзей предают нас, взгляните на Иисуса в саду, как это описано у Матфея. Там вы увидите еще и благодать Божью, что ниспосылается вам в моменты, когда реальность смерти становится очевидной, и вы не знаете, как вам поступить. Поистине, нет такой ситуации в вашей или моей жизни, которая бы не была приведена в Писании в качестве примера для иллюстрации благодати Господней. Описание всякой травмы, всякого испытания, всякого бедствия нашло свое отражение на страницах Святого Писания, чтобы лучше познакомить нас с тем, как осуществляется благодать Божья в те моменты, когда человек бессилен. Это приводит нас к молитве, которую нам надлежит возносить ежедневно. Это своего рода внесение личностного элемента в тот отрывок, что мы читали во втором послании к Коринфянам. Звучит она так: «Дорогой Господи, Твоя благодать изобилует на мне, чтобы я, имея ее всегда и во всем в достатке и в довольствии, стал непобедимым благодатью Господней. Аминь». Полный достаток во всем. Буквально это говорит следующее. Нет такой ситуации, в которой Бог не обладал бы достаточной благодатью. Поэтому моя задача в том, чтобы постоянно осознавать свою несостоятельность, чтобы благодать Божья могла изливаться на меня, делая за меня то, чего мне не сделать, говоря за меня то, чего мне не произнести, будучи за меня тем, чем мне никогда не быть, во славу Его одного. Эта молитва позволяет Богу быть Богом. Эта же молитва избавляет нас от необходимости разыгрывать глупую комедию, пытаясь своими собственными силами осуществить то, что только Он может осуществить. Это означает то, что всякий раз, когда мы не способны на что-то и осознаем это, Он готов выйти на сцену и совершить нечто особенное. Перед нами стоят два выбора. Мы можем погрязнуть в обстоятельствах и бесконечно сетовать на то, что не можем найти ответа. Или же мы можем возрадоваться этим обстоятельствам, осознав, что факт того, что нам не найти ответа, дает Иисусу возможность продемонстрировать свою великую благодать по отношению к нам. Довольна ли благодати Господней? Павел дал нам ответ на этот вопрос в послании к Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Задание к самостоятельной подготовке. Постарайтесь вспомнить три эпизода в вашей жизни, когда вам встречались люди, действующие явно силой, превышающие их человеческие возможности, наделенные сверхъестественной способностью справиться с кризисной ситуацией. Испытывали ли вы когда-нибудь что-то подобное? Благодарили ли вы в эти моменты Бога за Его благодать? Почему, как вы думаете, Бог послал жало Павлу? Случалось ли подобное в вашей жизни? Осознали ли вы тогда свою зависимость от Бога? Благодарили ли вы Бога за это? Заучите отрывок из Исаии, глава 40, стихи 28-31. Заучите отрывок из второго послания к Коринфянам, глава 9, стих 8. Как повлияло на вашу жизнь то, что вы видели, как благодать Бога изливается на других людей в моменты их бедствий? Говорили ли вы им тогда, что это Бог использует их в эти часы? Объясните им это. Прочтите отрывки, которые приведены в качестве примеров на страницах 10-14. Попросите Бога привести вам иные примеры из Писания. Попросите Его, чтобы эти примеры внесли покой в ваши души, когда осознаете вы свою несостоятельность и просите Бога действовать за вас.